Итак, у нас сегодня текст, достаточно такой технический текст. Мы постараемся также технически в нем разобраться. Давайте, может быть, на этого текста технического будет за глаза. Вайшванарам итя вихая сагатаха сушумная брахма патхена шочиша видхута кхалхотха хареру дастат Праяти чакрам рипаша шайшумарам. Перевод и комментарий у Божественной милости Абая Чернаравинда Бхактивиданта Свами Шилапрапады, Шилапрапады Кии. О царь! Когда мистик, посвятящийся сушумне, проходит Млечный Путь и достигает высшей планеты Брахмалоки, он сначала попадает на Вайшванару, планету Бога Огня, где полностью очищается от скверны, а затем поднимается еще выше, к кругу Шишумары, чтобы вступить в общение с Господом Хари, Личностью Бога. Комментарий. Текст такой непростой же, да?
Угу.
Может, еще раз прочитать? Или я хоть 10...
Все равно понятно.
Или хоть 10, хоть 20 раз читать, все равно будет непонятно. Ладно, давайте еще раз прочитаем, а потом буду объяснять уже, что такое Шишумара, Вайшванара и все остальное. О царь, когда мистик, посвятящийся сушумне, проходит Млечный Путь и достигает высшей планеты Брахмалоки, он сначала попадает на Вайшванару, планету Бога Огня, где полностью очищается от скверны, а затем поднимается еще выше, в кругу Шишумары, чтобы вступить в общение с Господом Хари, Личностью Бога. Ладно, давайте, пока все будет непонятно, потом будем разбираться уже по ходу. Полярная звезда и ее орбита носят название круга Шишумары. В этом круге находится планета Личности Бога Кширадакашая Вишну, являющаяся его обителью в этой вселенной. Прежде чем попасть на нее, мистик проходит Млечный Путь и достигает Брахмалоки, задержавшись по пути на Вайшванара-Локи, где обитает полубог огня. На Вайшванара-Локи йог полностью очищается от всех грехов, накопленных за время пребывания в материальном мире. Млечный Путь, как говорится в этом стихе, ведет на Брахмалоку, высшую планету нашей Вселенной. Итак, давайте потихонечку разберемся с этим текстом. Если мы посмотрим на звездное небо ночью, когда звезды яркие, они видны хорошо. И более того, установим камеру и будем смотреть, снимать, как движется звездное небо. Можно провести такой эксперимент. И, собственно, фотографии в учебнике по астрономии приводятся уже, можно даже не делать этого. Мы заметим, что все звезды движутся по кругу. И движутся они вокруг чего? Кого?
Полярной звезды.
И это называется галактическое движение. Если с позиции современной науки, это галактика. Галактика, и она как спираль вот так движется вокруг полярной звезды. А полярная звезда, она не движется. Это как точка, неподвижная точка нашей Вселенной, вокруг которого все движется. И если посмотреть внимательно, то мы увидим, что некоторое скопление звезд есть. Некоторое скопление звезд, но это надо быть внимательным и не в городе смотреть. Потому что если в городе смотреть, свет ничего не позволит. Ну, как бы вот этот свет, который от фонарей идет. И не знаю, может быть, какой-то воздух не тот, не такой свежий, как бы не такой прозрачный, скажем так, как в горах. То есть мы, может, и не заметим, но если объективно, разные люди это пробовали, смотрели, И вот те звезды, которые находятся рядом с полярной звездой, они как бы скоплены. И если посмотреть на эту форму скопления этих звезд, то они будут напоминать дельфина. То есть дельфин, который в прыжке вот так согнут. Знаете, дельфины прыгают вот так. И вот будет такая вот форма этих скоплений, будет напоминать вот этого прыгающего дельфина. А дельфин на санскрите называется шишумар. То есть поэтому вот здесь говорится о том, что круг шишумары – это дельфин, который вот в прыжке находится, таком из воды прыгает, очень красиво. Знаете, это, если кто-то видел прыгающих дельфинов, особенно дети, да, им сразу вот они обращают на это внимание, потому что это очень такое непростое зрелище, яркое такое зрелище, когда прыгает дельфин. И в этом есть, ну, как бы проявление жизни. То есть всегда интересно смотреть там, на огонь, на работающих людей. Да? Можно смотреть сколько угодно, всегда это увлекает. Или, допустим, люди танцуют красиво, да, к примеру. Тоже можно смотреть бесконечно долго. Почему? Потому что это проявление жизни. Точно так же, когда дельфин прыгает, то обычно все это «Вау, вау, смотрите, дельфины, дельфины». А что касается йогов, они сидят себе в Гималаях. Не видели йогов в Гималаях? Не видели? Не видели? И что у них там есть-то? У них-то ничего нет, кроме звездного неба. Да? Даже звезды, чем хороши Гималаи, что даже днем там видны звезды. Даже несмотря на то, что солнце яркое, звезды видны при этом. Ну, как мы можем видеть Луну, к примеру, днем. Порой, иногда мы видим. Но за счет вот этого чистоты воздуха, атмосферы, тонкой атмосферы чистоты, йог он может видеть даже. И он смотрит как раз в самый верх Вселенной. А как верх Вселенной? Не просто голову поднял вверх. Вот надо смотреть, где полярная звезда, там и будет верх. Он видит полярную звезду и устремляет свой взгляд вверх. И он, говорится, йог-мистик, он медитирует именно на вот этого дельфина, на этого шишумару. И почему это важно? Потому что все звезды, которые выше нас, которые мы видим, там живут живые существа, каждая планета населена, у которых сознание выше, чем у нас. Мы не можем соприкоснуться с сознанием тех людей, тех обитателей, тех планет, но мы можем как бы соприкасаться с видимыми объектами, которые связаны с их сознанием. То есть точно так же, как, допустим, мы идем в Эрмитаж, к примеру, и мы смотрим картины, и некоторые картины нас завораживают. Почему они нас завораживают? Не потому, что там они очень красиво, ровно нарисованы. То есть технически можно нарисовать круг ровный, квадрат ровный, но он не будет нас завораживать. А что же завораживает нас, когда мы смотрим на какую-то картину? Сознание человека, которое вложено было в эту картину. То есть мы понимаем, что то есть нет эволюции сознания сейчас, есть деволюция сознания. То есть сейчас люди становятся все более хуже, да? По своему физическому развитию, по своему умственному развитию. Калькуляторы, компьютеры все заменили. И человек он не может уже мыслить как-то абстрактно, может быть, глубоко мыслить, фантазировать, мечтать, писать стихи. Это уже очень такая сложная тема для современного человека. И это говорит о том, что то, что сознание, оно происходит деволюция сознания. Не эволюция, а деволюция сознания. И поэтому, когда человек смотрит на картину какую-то, да, он испытывает какой-то трепет, какой-то восторг, потому что он соприкасается с какими-то высшими эмоциями. Да? То есть есть люди, эстеты, которые как вкопанные, они просто уставятся вот так вот. Их вот трясти так начинает, слегка подтрясывает, потому что они соприкасаются с более высоким сознанием через неживые, вроде как, объекты. Ну, туда вложено сознание. Точно так же йоги, которые медитируют вроде на неживые вещи, да, вот этот дельфин шишумар, но так как это связано с сознанием высших живых существ, его сознание также развивается, также очищается. И далее о чем здесь говорится? Здесь говорится о сушумне, некой сушумне. Сушумна – это, собственно, каналы. В нашем канале есть, ну, в нашем теле есть канал. И чтобы это понять, можно просто увидеть, что иногда двигаться, где мы находимся в местности, удобнее по дорогам. Не по полю прямо там двигаться, не по болоту двигаться и не в гору прямо двигаться. А есть, ну, определенные, вот на Земле есть определенные пути, дороги, трассы какие-то, велотрассы, пешеходные дорожки, автомобильные там автобаны, железнодорожные пути. То есть в каждом пространстве есть просто места для, ну, для лучших функций каких-то, да, то есть лучше двигаться по дороге, чем, ну, по бурелому какому-то идти. В нашем теле точно так же, есть каналы, по которым движется энергия. И когда мы скользим в этом теле, да, то мы тоже скользим по каналам. Наше сознание скользит по каналам. Есть Ида Пингала, и Сушумна, это центральный канал, по которому очень легко двигаться человеку. Допустим, если он не движется по каналам, это так же, как вот по бурелому двигаться. Можно, конечно, сознание может куда угодно двигаться в теле, но лучше двигаться по каналам. Поэтому как в этом и заключается вот знание каналов нади, как лучше двигаться. А йоги это делают путем того, что интуитивно они чувствуют лучше тело и двигаются интуитивно. Не так, что он просто эти каналы как бы смотрит и по карте какой-то, и потом двигается по каналу. Просто он чувствует, что вот по этому каналу легче двигаться, а по этому сложнее. И сушумна – это канал, который есть и в теле нашем, и есть во Вселенной также сушумна. То есть по каналу, по которому легко подниматься вверх, потому что есть так называемые космические ветра. Если с позиции Аюрведы, если вы изучали Аюрведу и знаете ее как-то, то есть вата, да, вата-доша. Вата – это как бы воздух. Ну что такое воздух? Это движение. Все виды движения – это вата-доша. То есть все, что движется, имеет отношение к движению, то, что имеет отношение к воздуху, условно называется воздухом. Почему к воздуху? Потому что только воздух можно сжать. Воду вы не сожмете, твердое тело не сожмете. Только воздух отличается вот этим. То есть вот этих пять агрегатных состояний, которые мы изучали в физике. Есть твердое вещество, есть жидкое вещество, газообразное вещество, есть плазма, горение, да, есть пространство. То есть из этого всего только воздух можно сжать, больше ничего не сжимается. И все, что можно сжать, это называется воздухом. То есть это такой условный момент. Условный момент, который можно распространить или, ну, как бы экстрагировать на любые явления. Все, что движется, это обладает природой воздуха. Даже если движутся электроны в токе электрической сети, то сначала создается напряжение этих электронов, потом они бегут с напряжения, где больше, бегут напряжение, где меньше. То есть потому что они сжались. То есть любые движения, которые есть, они обозначаются воздухом или ветром. Чтобы мы понимали, что это не такие ветра, которые вот мы выходим на улицу и ветра дуют. Хотя ветра тоже дуют, где больше давления, в сторону меньшего давления. Но любое движение, если универсальный принцип посмотреть, это принцип воздуха. Когда что-то можно сжать, и в сторону меньшего давления идет уже точно так же в нервной системе. Когда мы испытываем стресс какой-то, то сжимаются, ну, как бы, вот эти ионы, да, в нервной системе. И они сжимаются, и потом они разгоняются в какую-то, идут в другую часть нашего тела по нервной системе. И если нервная система, она нечиста, да, то как бы происходит такой удар, и начинает происходить так называемый энергетический тромб, да, когда, допустим, энергия из спинного мозга, она не идет в области нашего тела хорошо, не движется. И, соответственно, какой-то орган обестачивается этой энергией, и он начинает болеть, этот орган. Вот так стресс, он приводит к разного рода заболеваниям. Вот. И так вот есть основные каналы, есть множество вот этих дорожек, тропинок, есть основные трассы Ида Пингала, есть Сушумна. И также есть в нашем космическом пространстве также есть тропинки. Так как йоги видят все с позиции энергии, то они видят, есть энергия статичная, есть энергия динамичная. И вот что касается сушумны, это динамическая энергия, которая активно движется. И вы просто попадаете в этот канал, и этот канал вас несет туда, куда вы, собственно, хотите направиться. То есть так йог, он может перемещаться из одного пространства в другое, зная просто, что есть какой-то транспортный провод какой-то, да, он в этот канал попадает и просто полетел по этому транспортному проводу туда, куда хочет. И вот этот центральный канал во Вселенной называется Сушумна. То есть, чтобы достичь вот этой высшей планеты Брахмалоки, йог, он входит в этот канал и видит. То есть человек, когда он отвлекается немножко от материального мира, ну, то есть он начинает видеть и чувствовать энергию, ее подвижность или неподвижность, и таким образом он может увидеть, где энергия подвижная, войти в этот канал и двигаться вверх. То есть вот так все это происходит. То есть, чтобы это понять лучше, то, что не может объяснить современная наука, она не может объяснить много вещей на самом деле, простых и очевидных вещей, почему солнце, допустим, горит, почему оно не сгорает, например. Ну, давно бы уже сгорело, если бы так что-то горело, давно бы уже все сгорело просто такой интенсивно. Ну, почему, откуда начерпать энергию? Наука, она не может понять. Почему, допустим, планеты, которые движутся, там, ну, например, вокруг Солнца, хотя они не только вокруг Солнца движутся, там достаточно сложные траектории, это также можно посмотреть, сняв просто пространство звезд. Не могут объяснить, почему, вот если у нас есть центр стремительного ускорения, да, то есть планеты должны по идее разлететься. Ну это же как бы даже ребенку понятно, что если что-то вертится, оно будет стремиться улететь. А оно вертится и никуда не улетает. Для человека сложно понять, почему. Почему так? Почему как Земля вертится там вокруг Солнца там и не улетает куда-то?
Кто ее запустил?
С гигантской скоростью летит эта Земля, с гигантской скоростью. Солнце летит с гигантской скоростью, огромной скоростью. Но при этом как бы никто не улетает никуда, не забрасывает, как на Формуле 1 там куда-нибудь за барьер. То есть все очень так продумано, все четко, стройно, структурно, функционирует все замечательно. Потому что есть вот эти динамические энергии в теле, как в нашем теле есть динамические эти энергии, так и в Вселенной есть динамические энергии, ветра, так называемые ветра, которые благодаря вот этим ветрам как бы движутся объекты. То есть вот эта энергия, она просто направляет, движет по спирали, движет любую планету. И точно так же вот эти энергии, вот эти каналы, по которым йог может направляться в самые высшие планеты этой Вселенной. И какова цель йогов? Ну, собственно, зачем двигаться? То есть они же не туристы, да? То есть, чтобы просто поглазеть, да, на что-то. То есть у них очень богатый внутренний мир. И, собственно, их цель заключается в том, чтобы прийти на другие планеты этой Вселенной, чтобы получить более возвышенное общение с более развитыми живыми существами и очиститься. То есть, как здесь говорится, одна из Вайшванара Лока – это планета Бога Огня, чтобы очиститься. От чего очищаться? Что человеку мешает быть счастливым? Потому что йог – это тот, кто реально хочет быть счастливым. И он не просто хочет, он понимает, как быть счастливым. И то, что мешает ему быть счастливым, это начинается все со страхов, потому что душа, находясь в этом мире, она в неестественной среде, она всего боится. Потом она хочет защититься, возникает разного рода желания у живого существа. Желание, если выполняется, то возникает жадность, привязка к чему-то, хотел, что-то получил. Ну и, соответственно, привязался к этому жадностью. А если не получил, возникает гнев. А если гнев и жадность, то они приводят к зависти. А зависть приводит к иллюзии. И все эти вещи человек не может понять, кто он такой, что он не управляет собственным телом, что есть энергии, ветра, ему нужны какие-то учебники разные, чтобы какую-то информацию иллюзорную почерпнуть и жить какой-то искусственной иллюзорной жизнью. И считать, что лучше этого ничего нет. Мы одни в этой Вселенной, потому что на Луне нет лунатиков. То есть такое вот иллюзорное представление о жизни, оно остается у человека. И благодаря вот этим вещам, мыслительным штампам, человек не может жить полной жизнью. И поэтому йоги, они хотят избавиться от каких-то вещей. То есть они путешествуют на разные планеты и избавляются. То есть такой механический способ избавления – это просто, ну, соприкоснуться с какой-то стихией. Да? Потому что, допустим, стихия огня, как и стихия ветра – это очищающая стихия. Вот когда жил в деревне, у нас была больничка, такая деревенская больничка. Туда боялись все заходить, но когда уже припрёт, что просто уже невозможно, то надо было прийти к врачу, который был всегда в веселом настроении, потому что был доступ к спирту неограниченный. Вот, и фельдшерское образование позволяло понимать, что как влияет на организм. И там была такая, может, помните, кто из советских времен, такая штучка, где кипятили шприцы. То есть шприцы нужно обеззаражить. Такая вот, не знаю, из чего она сделана была, из материала. Не какая-то нержавейка, да ну какая-то не просто нержавейка, там что-то... Какая-то штука была хорошая такая. И, в общем, эта штука, вот шприц кому-то воткнули, да? И нужно этот шприц было положить эту штуку, налить воды и кипятить. Ну, или как раньше там занозу вытаскивали, да? Ну, то есть сейчас это куча разных штук, но в деревне вы находитесь, да? Как вытащить занозу?
Иголкой.
Иголкой, да? Ну, как иголкой? И нужно подержать было над пламенем, да? Чтобы бактерии все подохли. А спирт, видите, сейчас он везде. Только у фельдшера был спирт. Мужики в деревнях тройной одеколон весь выпивали, потому что там все было сложнее, не так, что одеколона не было. Поэтому нужна была иголка и нужен был этот огонь. Подержишь над огнем. Почему? Потому что огонь он очищает. И только не так, что очищает от каких-то внешних загрязнений, он очищает от тонких загрязнений. Поэтому йоги, они окружают себя разными вот огнем, да, то есть кострами окружают. А потом, допустим, в холодную воду лезут, да. Но вообще со всех сторон это хорошо. И с позиции очищения психического тела, тонкого тела, и с позиции здоровья. Потому что как бы проблемы начинаются у человека из того, что сосуды начинают стареть. У нас сосуды же неактивные работают, да? То есть физической нагрузки мало. Чтобы была нормальная физическая нагрузка, нужно там 8 часов за сахой простоять. Ну там 10-8 часов. А женщине, допустим, там, не знаю, 8 детей на себя взгрудить и как бы туда-сюда по домашнему хозяйству ходить. То есть это не так-то просто все это. Вот, а физической нагрузки не хватает, и ну, термонагрузки тоже не хватает, потому что среда очень такая, ГОСТы сейчас падают. Если раньше ГОСТ был в студенческих аудиториях, так как ну, преподаватель, я эти ГОСТы должен был знать в свое время, то есть еще там в 70-е годы ГОСТ был такой, что 15-16 градусов – это нормальная температура для студентов. ГОСТ был такой. Сейчас до 28 подняли. Ну, как бы, потому что ну, человеку тяжело холод переносить уже. Из-за чего? Потому что сосуды, они ну, как бы не работают.
28 переносить – это нормально?
Ну, сейчас так, потому что ты спишь уже такой. Тебя перенесли в аудиторию, ну ты ли сам себя перенес. И просто продолжаешь спать, и, собственно, ощущаешь, что ты спишь просто в другом месте. Вот и все. Ну и кто-то тут ходит, типа там профессора, что-то говорит, тебе надо успеть что-то записать. Но сосуды должны тренироваться, они должны быть гибкие. Ну, то есть, и поэтому холод, жара, они тренируются таким образом. Сужаются, расширяются, тренируются. И человек, он чувствует, ну так, похорошело. Вот. И, соответственно, йоги, они хотят получить такое вот общение, очистить свое тонкое тело, идут на вайшванаралоку, бога огня, очищается их тонкое тело. Вот так технически все это происходит. Здесь йоги-мистики описываются. Здесь не описывается преданный. Потому что сейчас, ну кто может это делать? Кто может отключиться от этого мира, войти внутрь каких-то каналов нади, какую-то сушумну? Где это сушумна? Какая сушумна? Как это вырваться из тела, уйти на какие-то высшие планеты? Ну, то есть... Это все, так как Шримад Бхагават описывает для разных категорий людей, он описывает эти технические вещи. Ну и для йогов, соответственно, йоги, они, которые в Гималаях, они тоже это читают и, соответственно, туда двигаются. Так же интереснее, как бы, да, за счет собственных сил. Человек, он чувствует силу, когда гордость какая-то его распирает, потому что он сам этого добился. Вот я молодец. Как бы сконцентрировался, вышел из тела, пошел на другую планету сам. Но сейчас это слабо работает. И, собственно, здесь, если говорить о конечном пути, то йог, он очищается, очищается. Он чувствует себя на каждой планете легче, 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 лучше. Потому что наслаждение на высших планетах в 1000 раз больше, чем здесь, потому что влияние вот этого тела меньше становится, потому что тело доставляет множество страданий. Физическое тело, тонкое тело доставляет множество страданий человеку. И, соответственно, как бы йог, он избавляется постепенно от этих страданий, от тонких и грубых страданий. Вот, и подходя уже к вайшванаралоке, остаются только какие-то небольшие проблемы ложного эго, ложного отождествления, и вот огонь все это спаливает, тонкий огонь. И ложного эго нет. Представляете, ложного эго нет. Это как дурачок становишься такой, юродивый. Тебе все равно вообще. Что ты, кто ты? На тебя ничего не действует, ни жара, ни холод. Вообще ничего делает. Такой ходишь радостный постоянно духом. И все так на тебя смотрят, как на дурачка. Что бы тебе ни сказали, тебе все равно.
Блаженный.
Блаженный, да. И вот на вайшванаралоке, вот у йога это все подпаливается капитально, он такой болтается, и тогда он достоин, чтобы встретиться с Господом.
Там такие же, как он.
Ну там все такие счастливые.
Там нормально же.
Такие же, такая же команда там, таких же, ну, грубо говоря, дурачков. И все они просто с Господом общаются.
Получается, нам надо тоже туда стремиться.
Ну, надо стремиться, да.
Быть таким, таким.
Ну, да. Начнем с водных процедур. Пройденный этап. Вот. И поэтому нужно вот такой огонь. И этот огонь уже не обжигает. То есть обжигает страх. То есть почему человек боится, ну, холодной воды? Потому что он, ну, боится ее. Не потому что она, ну, повредит ему, потому что он боится ее. В страхе, все в уме. И вот когда вот это холодное воздействие или горячее воздействие, оно все просто пробуждает эти страхи. То есть страх является причиной. И когда йог развивается, он доходит до высших планет, а основа страха – это эгоизм, ложное эго, ложное отождествление себя с телом. Почему я боюсь? Потому что я считаю, что я – это тело. Я не душа, а это тело. И, соответственно, вот эти страхи тонким огнем сжигаются. Ложное эго сжигается, практически сжигается. И тогда он готов, он чист. Тогда душа чиста, сознание чисто. И тогда пробуждается вот это желание служить Богу. Потому что когда я вижу высшую личность, которая неограниченно красив, неограниченно силен, неограниченно всемогущ, я хочу иметь с ним отношения. Потому что счастье, оно возникает из общения, из отношений. То есть просто очиститься для чего? Чтобы общаться с более возвышенным сознанием. То есть порой человек трудится, там, карьеру делает. Для чего? Для того, чтобы вступить в какой-то высший круг человеческого общества, какую-то элиту вступить. Какой-то бомонд, ну, там, пообщаться приехать. Мы приехали там на крузаках, встретились там с ребятами. И я чувствую себя прямо, ну, человеком. Потому что я в обществе нахожусь хороших пацанов, хороших ребят. Ну, как бы вот такие обычные вещи. Точно так же и как бы это универсальные моменты, то есть когда человек вступает в общение с какими-то высшими личностями, он чувствует гораздо больше блаженства, чем он просто сидел дома и чувствовал, что он хороший человек сам по себе. Но он встречается уже там в высшем обществе, какой-то элите, и он чувствует себе принадлежность к этому обществу, в отношении, разговаривает, общается, здрасте, до свидания, спасибо, вы такая личность, да, вот тоже, о, хорошо. Куда вы поедете отдыхать? Сюда поеду отдыхать, а здесь мне уже надоело отдыхать, а я вот сюда поеду. Пообщались, наполнились. Ну и представляете, какое, что получает человек, общаясь вот таким образом с высшей личностью, с Господом общается. То есть это пик, как бы, пик наслаждения. Вот так действует. Йог-мистик, вот технически вот этот процесс описывается как раз в этих стихах. Почему это йог делает, почему он туда стремится, и что он в результате этого получает. Но теперь давайте вернемся, так сказать, к нашим баранам, к нашим проблемам. То есть, что касается нас, что мы можем из этого извлечь, из этого текста. То есть, явно, что мы не сможем так, как этот йог-мистик действует. Что мы-то будем с вами делать? Как мы будем существовать? А здесь Шримад-Бхагаватам дается простой ответ. Вот йог-мистик, он двигается по разным планетам для того, чтобы, в конце концов, получить общение с Богом, с высшим живым существом. И при этом Господь говорит: так а я везде. Зачем тебе вот эта вот многоходовка такая? Зачем тебе все эти взаимные платежи, там? Взаимные контракты, антракты? То есть ты понимаешь, я нахожусь в каждом атоме. То есть поэтому и атомы могут, ну, как бы взаимодействовать с друг другом, потому что у них есть что-то общее, это Господь. Разные вещества не могут с друг другом взаимодействовать, если у них нет чего-то общего. И так как Господь это и есть общее в каждом атоме, тогда атом может взаимодействовать. Так я нахожусь же вообще везде. Зачем тебе вот это все? Ты просто возьми и начни, ну, как бы, думать обо мне. Для начала. И вот мы, по крайней мере, не ценим эту информацию и не понимаем эту информацию, может быть, до конца, что мы можем думать о Боге. Мы же думаем о чем угодно, да, в течение дня. А вот о Боге подумать. Но чтобы о Боге думать, как мы можем о Боге думать?
Настроиться.
Настрой. Настрой.
По-тибетински нейтральный, либо наоборот, на дачу.
На отдачу. А объект какой будет? То есть отдавать кому? Кто уже думает, но это все техники. А суть этих техник?
Узнать что-то о нем.
О нем узнать, да? Кто он такой?
Хотя бы какой-то аспект уже,
ну, да,
уже есть.
И мы узнаем, что мы созданы по его подобию. Ну,
форма уже привлекает.
Да, да. Уже какая-то форма у него есть, да? Потому что люди говорят порой, что у него нет формы, что у него форма не может неограниченное быть ограниченным в какой-то форме. Это вот философское такое заблуждение, которое называется майявада. Веданта Сутри это хорошо все показывается, что у него есть форма, но она не ограничена. То есть неограниченным предстает для нас в определенной форме. То есть неограниченное, оно может все, даже быть ограниченным. Ограниченным чем-то для чего? Для того, чтобы мы вступили в контакт с ним. И поэтому, когда мы думаем о форме Бога думаем, мы с ним общаемся. Но здесь очень важный момент, который мы вчера на семинаре разбирали, что форма Бога – это не человеческая форма. Хотя он выглядит как человек, но внутри него, в его форме, находятся все вселенные, все энергии. То есть как это понять? Что все, что есть вокруг – это Господь, либо Господь, либо его энергии. И он предстает перед нами в определенной понятной для нас форме. Потому что если бы Господь был очень большим, как мы могли бы с ним общаться, да? или был очень маленьким. То есть по размерам он как раз такой, как мы. То есть поэтому говорит, что он создан, что мы созданы по его подобию. Он говорит, но при этом он не говорит. Почему? Потому что я могу двигаться относительно себя. В материальном мире существуют относительные законы. То есть я двигаюсь относительно чего-то. Но если все вокруг — это Бог, как он может двигаться? Относительно чего? Относительно себя он не двигается никак. И вот понимание Бога, философское понимание Бога — это суть как раз вед. И даже конец вед, веданта. Веды — это знание о материальном мире, а веданта — это конец вед. Суть всех вед — это познать Бога. То есть не так, что Бог — это просто мужик в кепке или там без кепки и как бы с бородой. Но он не может двигаться относительно чего-то, потому что все это он.
То есть это речь, да? Двигаться хотя...
Я могу двигаться, если что-то отлично от меня.
А почему?
Если я отличаюсь от Земли, да, к примеру, я не Земля. Я двигаюсь относительно Земли. Если я нахожусь в самолете, как Альберт Эйнштейн говорил, да, я двигаюсь на самолете относительно Земли, но относительно самолета я не двигаюсь. Да. Он везде. Да. Он есть все. Относительно себя я двигаю. А если я являюсь вот этим, вот этим воздухом или пространством, то относительно как я могу пространство двигаться, если вместе двигаюсь?
Относительно другой точки пространства.
Точки. А если все эти точки — это и есть я? Вот точка относительно другой точки может двигаться.
Ну, вот, я, допустим, да, Кришна, он создан, да, ну, как, вот, у меня рука же двигается.
Да, относительно чего?
Двигаю, вот любой точки, любого места, да,
пространства. Вот если это пространство, и это есть вы, и вы двигаетесь вместе с этим пространством, если вы, вот у вас, это вы сейчас говорите о себе. Теперь представьте абсолютную истину, не относительную истину, а абсолютную истину. В чем разница? Что вы и есть это пространство, он двигается вместе с вами. Вы двигаетесь, все пространство двигается, потому что это вы. Как вы можете вокруг...
Пространство меняется.
Вы сейчас опять возвращаетесь телесной концепции, что мы, в принципе, вначале разбирали. Сейчас абсолютная концепция. То есть все, что есть, это я. То есть если я двигаюсь, значит все остальное двигается. То, что вы говорите, тоже, в принципе, верно. Это называется ачинтья, беда, беда, татва. То есть это одновременно единство и различие. И, в принципе, эта философская концепция описывается в читании Чаритамриты очень подробно. На примере солнца. То есть мы говорим, солнце сейчас присутствует здесь. Присутствует же солнце здесь. Но если бы солнце было бы здесь, нас бы здесь не было. То есть одновременно солнце присутствует здесь, и одновременно его нет. Но это такая философская, глубокая очень категория уже в этом плане. Итак, то, что касается уже возвращения к ситуации с Богом, к абсолютной истине. То есть есть относительная истина, всегда относительно чего-то. Материальное знание, оно так устроено, что мы можем о чем-то сказать только относительно чего-то. То есть этот человек силен относительно какого-то человека, или он слаб относительно другого человека. То есть материальное знание всегда относительно. Духовное знание, оно абсолютно. То есть слово, форма, Бог, они не отличны друг от друга. То есть, когда человек форму Бога видит, божество, к примеру, он контактирует с Богом, он видит Бога. Потому что форма Бога и сам Бог, они не отличны, абсолютная природа, как не отличны движения. Движения есть, но их и нет. Потому что движется пространство, потому что я есть это пространство. Если я двигаюсь, значит пространство тоже двигается. То, соответственно, эта абсолютная природа Бога, она заключается в том, в чем ее прелесть. Что имя Бога и сам Бог, они не отличны. Форма Бога не отлична от самого Бога. Игры Бога не отличны от самого Бога. Таким образом мы контактируем с Богом. И вот это называется духовная жизнь. То есть, когда мы изучаем игры Бога, что очень уникальная информация сама по себе. Что же делает Господь? Чем Он занимается? Может, Он пиво любит? Может, Он просто такой сидит и держит, или там трудится, думает о чем-то серьезном. Господь просто играет. Его действия называются лилами, играми. Для него не составляет труда создать Вселенную. Для него не составляет труда вдохнуть жизнь в неживое что-то, да? Как наши тела, к примеру. И он просто играет. И когда человек, он смотрит о Боге, или читает о Боге, слушает о Боге, он начинает очищаться, потому что материальная природа и духовная, они антагонисты. То есть то, что мы говорили, то, что мешает живому существу быть счастливым, страхи, желания разные, искаженные порой желания, жадность, гнев, зависть, иллюзия. Это все, что мешает человеку быть счастливым. И это то, что является сгустком, эссенцией материи. То есть если материю сгустить, то вот эти вот прекрасные вещи, они будут проявляться. И теперь есть духовная энергия. Все, что связано с Богом. Его имя, Его качество, Его форма, Его игры. И вот эти вещи несовместимы, как темнота и солнце. То есть не бывает такого, что темно и солнце на небосклоне. То есть либо солнце, либо темнота. И поэтому, когда человек начинает о Боге думать, повторять Его имя, то вот эти вещи начинают уходить. Не надо, как йогу-мистику, двигаться по всем этим планетам, по всем этим сушумным каналам, чтобы очистить себя. Простая вещь. И человек, он не то, что что-то теряет. В Бхагавадгите есть очень важный стих. Кто этот момент понимает и двигается в этом направлении. Не на огонь медитирует, не на воду журчащую, а медитирует на Бога. То его сознание возвышается. Он получает все, что ему не достает. Господь оставляет все, что он имеет, и получает то, что ему нужно, даже в материальной жизни. Это успех процветания, даже материального процветания. То есть закон-то, в принципе, путь-то один, нет каких-то множества путей. Если как бы человек этого не понимает, то как бы он движется в позиции кармы. То есть он может думать, что я если там, начну очень много физически работать там, или умственно работать и достигну какого-то успеха, или достигну как бы здоровья, да, с помощью своих собственных усилий. Но по карме человеку не дано это. И он пытается делать какие-то большие усилия, а получается очень маленький результат. Но если человек понимает простую суть очищения, в его сознание входит Бог. Все очищается в его жизни, его сознание возвышается, и карма меняется. Потому что отдельно карму нельзя рассматривать от гуны, от состояния сознания. Если у человека низкое сознание, его карма будет, даже если у него идеальная натальная карта, у него будет проблема за проблемой. Если у него сознание выше, у него будет та же натальная карта, но совсем другая жизнь. И сейчас мы просто какое-то сумасшествие. Люди начинают астрологию, там еще что-то там. То есть пытаются как бы все это вот изучать, смотреть, там, нумерология, хиромантия, еще какие-то вещи. А по сути, в Ведах, если бы это было настолько важно, об этом и говорилось бы в Ведах, что вот только вот это, только вот так, только такой путь. Нет, просто нужно думать о Боге, развивать свое сознание. И жизнь будет изменяться в лучшую сторону. Если бы хотя бы 1% населения Земли понял бы этот момент, все бы в мире изменилось вообще в лучшую сторону. Просто был какой-то скачок, был такой квантовый скачок в жизни людей. Но вот эту вещь понять, ну очень сложно. Говоришь, ну вот надо о Боге думать, но это не наш Бог. Это индус. Чего вдруг индус? Или как бы повторять святое имя. Зачем я буду повторять? Оно что мне даст? Что-то понять не может, что, ну, как бы... Почему? Потому что сознание... Непонятно, что такое сознание. Даже непонятно, что такое ум, разум, чем они отличаются. И поэтому, конечно, не понять, что такое сознание. Когда говорят человеку, сознание изменится, а что это такое вообще? Это что, я на скрипке начну играть, что ли? Или еще на контрабасе, на радость соседям? Зачем? Не надо мне. Так все хорошо. Как бы человек вот обуславливается своей жизнью и думает, что все хорошо, а потом хоть потоп. Потом будут сложности, ну и ладно, это же не скоро. Все говорят, не скоро же. Обычно, знаете, в невежестве, когда ребенку говорят, это будет завтра. Для него это через несколько жизней. Потому что, ну, как в невежестве время не ощущается. Кажется, это вообще не скоро будет. А к старости вообще так быстро время начинает бежать с возрастом. Просто не замечаешь. Вроде вот бегал с пацанами там в песочнице, а уже что-то вот и ломить начало везде. Хвост отваливается. Почему время начинает быстрее? С возрастом. Потому что на каждом этапе человек живет 100 лет, любое живое существо живет 100 лет, условно 100 лет. И если он прожил 2 года, 100 лет делится на 2, то есть у него каждый год очень протяженный. И чем больше человек проживает, ну, то, что относительные законы по Альберту Эйнштейну, то есть каждый год он проживает эти 100 лет, уже каждый год он более быстрый для него. И поэтому с возраста, чем больше человек проживает, тем он ощущает бег времени гораздо больше. То есть время, оно не бежит вот так вот, одинаково везде. Время сравнивается с рекой. Как река, есть омуты, да, знаете, где река, она замедляется, да, тут поворот какой-то, да. Плёсы, омуты. Омут – это где вот глубоко, плёс – это где, наоборот, течение достаточно быстро. Вот так же и река времени, она бежит по-разному. То есть, если мне хорошо сейчас, время бежит очень быстро. Если плохо, думаешь, ну когда этот зубной протезист мне запротезирует-то? Потому что время что-то медленно бежит. Смотришь на часы или постишься.
Или на работе стоишь.
На работе думаешь, ну скорее бы, сколько можно, время совсем не бежит. А с любимым человеком, ну, просто не замечаешь. Что-то вот пришли, встретились взглядом, и все. И целая вечность прошла.
А для святого как время бежит? Как идеально
бежит? А у него перестает время бежать.
Ну, оно...
То есть время, оно в материальном пространстве, по сути, в духовном пространстве нет времени.
Нет, я хотела сказать
про то,
что признак, что у тебя все хорошо, более-менее,
что... Хорошо. То есть это эффект медитации, да? То есть чем глубже медитация человек, тем больше человек чувствует счастье, потому что своим сознанием приближается к Богу. Таким образом, время, оно бежит вообще незаметно. То есть, как йог, он, допустим, погрузился в медитацию, очнулся, посмотрел, и уже прадеды и деды там уже давно померли, ой, эти правнуки, и там все уже померли давно. Тело не меняется, потому что он контактирует с вечностью, а время бежит очень быстро. Относительно в материальном мире.
Сложно так.
Да нет, это простые вещи. То есть в материальном мире все так. Все относительно чего-то. То есть, чем больше счастья, тем больше времени нужно, чтобы вместить это счастье, энергию счастья. И при этом время бежит быстрее гораздо.
Критерий, что ты духовно прогрессируешь, время
еще раз?
Критерий, что ты духовно прогрессируешь, время замедляется или нет? Вот критерий.
Человек начинает молодеть, а время бежит быстрее. А что он контактирует с вечностью? Дух же вечный.
Ага.
Все уже померли, а вы ходите, Катя. Как живая.
Почему как?
Ну тогда уже не Катя. Жива же эта душа. Тело же оно. Но пока пронизывает его сознание на живое. А как только не пронизывает, куда-то его тащит это тело.
А вот планета огня, вот в греческом...
Вайшванара, Локов.
Ну, а то вот Марс, это не Марс, где?
Агни, там живет Агни, бог огня. И вот эти тонкие вещи, мыслительные вещи, они построены на огне. В аюрведе говорится, что если у человека хороший огонь, то у него мыслительные процессы гораздо глубже и активнее проходят. То есть огонь есть тонкий и грубый. То есть, если у человека, знаете, сильный огонь, у него обычно залысины появляются, ну, внешние. Как это выглядит? Почему? То есть, несбалансированный огонь, сильный огонь, выгорает корни. Огонь сильный. Ну и, соответственно, мыслительные процессы, да, такой умный, такой лысоватый, умный, значит. Но это несбалансированный огонь, это несбалансированный. То есть, если все сбалансировано, то таких вот, ну, как бы проблем не происходит. Мыслительные процессы усиливаются несколько раз, когда огонь есть. И, соответственно, огонь он очищает, если мыслительные способности сильные, то они и доставляют больше удовлетворения. То есть есть мыслители, да, то есть им нравится мыслить за счет активного огня это происходит. То есть они испытывают восторг от мыслительных процессов.
Как практически сознание повышает?
Соприкасаясь с сознанием. Сознание – это живое. Только живое обладает сознанием. Неживое не обладает сознанием. То есть, допустим, вот есть вот эта вот вещь, она не живая. А есть другое живое существо. То есть, почему люди быстро стареют, они мало общаются порой? Или общаются неправильно? То есть, когда человек контактирует с другим сознанием, то его сознание, оно, ну, как бы уже меняется. Конечно, если он контактирует с человеком, у которого ниже сознание, то его сознание тоже такое же. Ну,
Балансируется.
Тоже в сторону понижения. То есть принцип развития сознания – это общаться с людьми с более развитым сознанием. Нужно отличать. То есть иногда сознание и интеллект считают равно. То есть человек быстро мыслит – это значит, у него возвышенное сознание. То есть сознание и интеллект – это тоже не живое. Это как компьютер, он же не живой. Ну, то есть кто-то должен осознавать мысли. То есть в интеллекте находятся ценности человека, в уме мысли находятся, эмоции. Если я могу осознавать что-то, значит, я от этого отличен. То есть глаз сам себя осознавать не может. То есть если я могу наблюдать свое настроение, мне сейчас плохо, ну, значит, я отличен от этого плохо. Я наблюдаю, это есть сознание. И вот когда у человека развитое сознание, то проявляется это в принципе в простых вещах, это в высоких морально-нравственных принципах. Почему? Потому что человек осознает, что там тоже живое существо. И он не будет вести себя некорректно, неэтично по отношению к другому человеку. То есть у него сознание развито. Он понимает, что вот этот вот механизм с хвостиком и рожками, это тоже живое. И он уже не может его есть. Как я могу друга есть? Он видит это сознание. Если человек вот, ну вот, ест вот этого бегущего, то сознание низкое. То есть он не понимает жизнь. То, что такое жизнь, он не понимает. Поэтому говорится, одна из первых заповедей, не первая заповедь, которую дал Моисей, 10 заповедей, не убий, да? И с иврита в переводе, алкалай переводит в своем словаре английский словарь, что это не убий, вообще никого не убий. То есть человек понимает, что такое жизнь. Нельзя вообще никого убивать. Более того, причинять кому-то неудобства, это тоже карма. Человек с высоким сознанием это понимает, это чувствует, видит. И поэтому, когда человек ест растение, да, он растение-то не убивает. Даже картошку, да, едят уже тогда, когда туманом ботву побило, оно уже мертвое. Не растет уже картошка. Картошку достают, едят, нормально, счастливые. Труп картошки.
Это не в августе подкапывается.
Ну да, если подкапывается, да, то уже... Если яблоки едят, то душа находится, сознание находится у дерева в корнях, да, то есть никого не убиваешь. Ну и высшие традиции, как бы, если святые в высших традициях, они не едят корнеплоды, да, по этой причине корнеплоды не едятся, потому что, когда корнеплод ты вытягиваешь, то ты убиваешь. Как бы.
Но... Это получается функция разума, да, сознание?
А?
Функция разума отвечает сознание.
То есть через разум можно понять, что такое сознание?
А через ум интеллект?
Через разум мы понимаем, что такое ум. Ум сам себя понять не может. Сознание, когда находится в уме, просто эмоции.
А функция интеллекта к чему относится?
Понять, что такое хорошо, что такое плохо.
Это тоже разум?
Это разум. Но в разуме находятся ценности. То есть человек действует с позиции ценностей. То есть он делает что-то. Почему? Потому что он считает, что это ценно. А ум уже как бы набрасывает ему мысли, там разные идеи, целая цепочка мыслей. То есть человек, он понимает, что вот так вот логически верно. Логика – это ум.
А если человек понимает и ведет старый образ жизни, но уже понимает новый, правильно, но не может так себя вести.
Это значит еще не натренированный ум. Остались впечатления, как желания какие-то, привычки. И человек не может с этими привычками справиться. Потому что привычка – вторая натура. Человек уже вжился в свое мышление, по-другому не может мыслить.
И он же чтобы победить.
Потихонечку добавлять. Как, методология-то она, духовная методология, она проста. Просто нужно постепенно вводить что-то. Не так, что с понедельника новая жизнь, не работает этот принцип. То есть нужны очень маленькие шажочки, потихонечку. То есть я вожу духовную жизнь, свою материальную жизнь потихонечку, и тогда материальная жизнь меняется. Сама материальная жизнь с помощью своих материальных концепций, она не поменяется, потому что она все равно будет кармичной. Кармические реакции, которые человек будет потом переживать дальше. А если я вожу духовную жизнь, то я развиваю свое сознание. Сознание, развитое сознание, изменяет бытие человека. А сознание меняется, прикосновение с другим сознанием. Если я соприкасаюсь с сознанием Бога, с Богом соприкасаюсь, мое сознание возвышается. Сознание возвышается, меняется бытие. В этом идея простая. То, что должны в школах, в принципе, люди изучать. Дети.
У меня вопрос про сознание. Вы говорили, что духовные знания, когда возвышается сознание, но как вот, допустим, еще стремиться к знаниям материальным, к науке, там, к таким... на творчество.
Хороший
оно
вопрос.
Оно тоже влияет на развитие духовного.
Это как бы черно-белое сознание, оно...
Все совмещать, и духовное,
да,
и материальное.
Да, является фанатизмом как раз. Когда человек начинает отрицать материю, это называется фанатизмом. То есть неправильным понятым знанием. То есть когда у человека нет знания, он пытается какие-то клише отстоять свои. То есть он не может логически мыслить, нет знаний. Тогда нужен фанатизм. Я это делаю, потому что надо. А почему надо? Не знаю. Надо просто. И тогда он начинает отрицать материальную природу. То есть признак как бы неразвитого сознания – это страх материи. Деньги. О, сейчас как они на меня повлияют. Не дай Бог, я богатым стану. Ужас. Нет, это как раз не развитое сознание.
Потому что вот, развитие материальным и духовным, но это как бы люди молодеют и долгожить
богатыми
тяга к знаниям, когда нет ни деменции, ни болезни.
Ничего.
Продолжается эффект мозга.
Только развивает, только развитие человека происходит, и материальное в том числе. То есть если сознание меняется, материя, она просто, говорит, со сложенными руками стоит. Материальная энергия. Если человека сознание возвышается, если человек идет к Богу, материальная природа, она стоит вот так вот перед этим человеком, говорит, что хочешь, хозяин? Что новый хозяин надо? Но как только человек перестает двигаться к Богу, а перестает, ну, как бы, говорит, материя, о, потому что, как описывается в Писании, если человек начинает делать шаги к Богу, то первые результаты он начинает, его материальная жизнь начинает улучшаться. Здоровье начинает улучшаться, благополучие, люди тебя начинают признавать, начинают тебя ценить. Какая-то красота появляется, которой не было вдруг, нос стал другим. Я шучу. И, соответственно, человек начинает это привлекать. Он начинает уже думать об этом меньше. И тогда Господь начинает это забирать. Ага, ты в другую сторону. Ну да. И тогда он начинает, эту игру, Господь начинает с твоей жизни он устраивать. Начинает что-то у тебя забирать. Как только, Господь, я все понял. Ну хорошо. Давай. Все нормально. Таким
образом. Интересно, сколько этот период будет длиться?
Когда давать будет? Или когда забирать?
Когда начнет забирать.
Все зависит от того, здесь нет какой-то механики. Как только сознание у человека сконцентрируется в духовной сфере, то все улучшается у человека. В течение дня может меняться несколько раз.
Ты меня полюбил, ты доволен, я тобой тоже доволен. Так, а как вот ты поступишь, если вот такая?
До стадии вкуса. До стадии вкуса. Сначала вкус к этим вещам остается, к материальным каким-то вещам. И нормально. Хороший вкус он должен оставаться. Но когда уже духовный вкус получается, а материальный вкус, зачем это просто, низкий вкус, человек не хочет этого, тогда уже все.
Бог хочет через материальные знания получить, чтобы это существо получило материальные знания, и он свои интересы здесь будет
использовать
как-то
для развития мира. Да.
Потому что
говорится о том, что отреченные люди проповедовать не могут. Придет какой-то отреченный человек, йог, скажет, делайте вот это. Хорошо, ты йог, ты можешь это делать. А ты попади в мою ситуацию, дорогой йог. Там 5 детей, работа, жена, не буду говорить о простых вещах. Попробуй. Ты чего-то не знаешь. А когда человек, он в этой ситуации может это делать, да, тогда вот он может и проповедовать. Он говорит, то у меня такая же проблема. И как ты спасаешься? И как ты двигаешься? Вот так двигайся. И что, жена? Да нормально. Ангел. И так далее. То есть человек, отреченный человек, либо он искусственно отреченный, да, он еще боится энергии, материальной энергии, либо он естественно отречен, то есть она уже его не интересует, эта энергия, тогда он может управлять этой материальной энергией, управлять своим материальным телом, своей материальной жизнью. Но чаще мы видим людей, которые искусственно отречены, то есть они боятся материального мира. И, соответственно, этот страх, он пугающий. Человек не может давать знания какое-то, проповедовать как-то и так далее. Что, я задержал уже вас сильно?
Хотел что-то сегодня про это, по поводу времени и счастья. Да? Честно, человек, когда он счастлив, время бежит быстрее, да?
Быстрее бежит.
Но он этого как бы...
Ощущается медленнее.
Не ощущается же, что время...
Не ощущается. Даже на райских высших планетах, там взять ту же Луну. На Луне, то есть если у нас сейчас прошло полгода, там всего
один
день прошел. То есть там время бежит как медленнее получается.
Да, потому что говорили, читал, что выше подниматься к небу. То на, допустим, 10-м этаже там время идет медленнее или быстрее на одну секунду.
Потому что ты от Земли откуда.
Да, и чем выше, тем больше разрыв.
Да. При этом время бежит там быстрее. Закон отношений систем. Если тут надо доску рисовать там. На доске рисовать. То есть здесь две системы. В одной системе время бежит очень быстро. И в этой системе бежит время медленнее. Но при этом время бежит в этой системе быстрее, чем тут даже бежит.
Так любви не же относительно как... понятие, как вот.
Как это объяснить?
Вы говорите, что оно как будто абсолютно, как абсолютно понятие. Есть типа абсолютно.
Время относительное понятие, время не абсолютное понятие.
Так вы что, уже оно... сказали, что.
Не, я не говорил про время. Про что я сказал?
Воспринимается,
восприятие время другое.
Да, вы только что же сказали.
Не, время бежит. Вот есть объективное, да, допустим. Вот время сейчас, вот прошел час нашей лекции.
Объективное.
Это объективно. Ну, даже тоже относительно. Но объективно час прошел для всех сейчас, да? Кто-то сейчас сидел, допустим, и спал. И у него час прошел просто незаметно. А для кого-то неудобно сидеть. Время, кажется, медленно бежит. Это восприятие. Вот восприятие времени на высших планетах, его там много, этого времени. Оно бежит очень быстро, а восприятия его нет. То есть для него это вообще очень быстро все проходит. Это значит, прошел час незаметно. Почему? Потому что наслаждений много. То есть чем больше наслаждений, да, тем время бежит быстрее. И там времени должно быть много. Время – это энергия. Это не какая-то отдельная величина. Это также энергия, как пространство. Считается, пространство – это не материя. А с ведической концепции пространство – это материя, потому что это эфир. То есть как электромагнитные бы волны передавались, если бы не было материи? То есть что-то же колеблется. Пространство тоже может колебаться. Больше времени надо.
Он здесь и сейчас. То есть не так, что он классно пришел.
Он здесь и сейчас, но при этом в счастье находится. То есть не здесь и сейчас рассматривайте концепцию, а концепция счастья. То есть, чтобы счастье вместить, нужно большой временный промежуток.
Ну, то есть у него как бы для его восприятия замедляется, да,
время? Ну, для его восприятия вообще как бы оно замедлилось, его практически не существует. И поэтому нужно очень много времени. То есть, вот глядите, благочестие выражается в том, насколько у человека запас времени большой. То есть ему дается энергия, как вот мы зарабатываем деньги. Допустим, заработали 100 рублей, мы заработали 100 часов времени, к примеру. Если человек благочестив, он время зарабатывает на самом деле. Это такой вселенский закон. Он зарабатывает время. То есть у каждого из нас отпущено, ну, определенное количество времени жизни. Я не помню, как называется трактат йогический, не буду спекулировать. То есть каждому определенное количество сердечных ударов, ну, как бы, отмерено. Почему, допустим, йоги не бегают? То есть они не учащают сердце, да? Потому что они понимают, что отмерено количество ударов определенное. Это время определенное, которое ему дано. То есть вот настолько он благочестив, вот ему столько вот времени отмерено, и вот столько это будет вот ударов в сердце.
Если он как... двигается, получается, вот черепаха, там вот
такие. Ему отмерено вообще очень много времени.
Но
при этом он еще и использует это время рационально. То есть вот дано черепахе вот столько-то. Может, черепахе даже меньше времени дано, но она его рационально использует. Там три удара в минуту в сердце, да, там. Или три дыхания, там, например. 300 лет живет и в ус не дует.
А спорт физический?
Спорт физический, когда человек в невежестве на диване лежит, то лучше ему бегать тогда. Но если он уже бегает, да, он уже, у него движение активное, да, пран. То есть яма не яма, а сана идет. Потом пранаяма. Тогда уже ему нужно замедлять дыхание.
Ну, здесь как бы все равно здоровье. То есть,
конечно.
Тело.
Если тело нужно прокачать сначала, да, для многих из нас сейчас нужны физические упражнения. И сейчас, то есть здесь опять же вопрос относительности, что для одного хорошо, что для русского хорошо, для немца.
Для них, может, йогов уже прошли, там,
да,
нужно.
Да. А нам надо бегать. Нам
всегда
надо бегать. Да. Нам физическая нагрузка должна быть хорошая. То есть, когда уже прокачан йог, да? Тогда ему уже бегать не надо. Но у него здоровье такое, что в прорубь залез и сидит, и не вытащишь его оттуда еще. И он говорит про ковид, ему говорит, какой ковид? Что такое? Катя, разобрались, просто как бы объем времени у людей, которые живут на высших планетах, больше. А, прилетает быстрее. По ощущениям вообще быстро прилетает.
Для нас там, они столько живут, они для нас там живут миллионы.
Да, вообще непонятно. Сколько они там живут вообще для нас это. То есть у них миллиард времени, у нас одна единица времени. Вот и все. И у них пробегает это быстро. Все, это миллиард времени. Да, для нас.
Что, какой-то парадокс. Времени будет много, но прилетает быстрее.
Ну, да? Нормальный парадокс. Это мое субъективное отношение к объективным законам.
То есть,
где? В аду? Да. То есть вот эти всяких 40 дней там существуют.
Бесконечно, очень долго.
Там очень долго все кажется. Хотя это все, у нас уже все, там 40 дней прошло, и там уже все прошли все эти перипетии разные адские. А у нас только 40 дней. А у нас всего лишь 40 дней. А для них это просто вечность была. Потому что время медленно бежит. А на райских планетах время бежит очень быстро. И чем выше планета, тем время бежит, ну, как бы, еще быстрее, еще быстрее, еще быстрее, еще быстрее. И высшая планета материальной вселенной, Брахмалока, там время вообще такое. 311 триллионов лет живет в Брахме. Это непонятное время. Как 100 лет вообще. 100 лет живет Брахма. 311 лет.
А вот бабушки, например, и родители у нас уезжают, да, что живут там полгода, и они молодеют. Это значит, они как бы становятся ближе к духовности,
что ли? Они с гуны благости. То есть они приезжают на дачу, ну, более-менее свежий воздух. И в этом случае прана больше, да, то есть чем цен воздух, энергия, которая находится в воздухе. Потому что мы же носом поглощаем энергию рецепторами носа. Есть электроны, вот на данный объем вот столько электронов, свободных электронов в пространстве. Вот здесь помещения вообще очень много. И вот эти электроны, они как антенны вот в наших носовых полостях, вот на три части делится носовая полость, в верхних носовых полостях находятся вот эти рецепторы. И вот эти антенки впитывают электроны. Ну, поэтому есть ионизаторы там разные, еще там что-то в этом роде, чтобы количество этих электронов увеличить. И не только электронов увеличить, их активность еще нужно увеличить. И когда мы на... Вот Солнце, оно как раз ионизатор, естественный ионизатор. То есть, когда эти электроны становятся активны, человек приезжает на дачу, хопа, и прямо покраснел, такой бледняшка такой приехала, бабушка-бледняшка приехала, и хоп, уже смотришь, такая вот, румянец здоровый появился. Она такая еще физически побегала, разбежалась хорошо, прыгнула через овраг. Ну все.
Природа дает здоровье. Природа дает.
Природа.
Сознание возвышается.
Сознание не возвышается, то есть закупорка сознания становится меньше. То есть вот эти материальная энергия, которая невежество, да, покрывает сознание, она просто как бы утончается, скажем так. Само сознание не поменялось. Потому что, чтобы сознание поменялось, нужно о Боге думать.
Вот именно эти...
Мы не задержим сейчас ничего.
Почти. А вот эти долгожители, которые живут в горах, получается, они тоже оторваны от земли, ближе к Богу, поэтому у них тоже получается долгожители.
Богу они не ближе. Нет, просто гуна выше, гуна благости больше.
Такое
из-за гуны. Чистый воздух. Чистая баранина.
Чистая вода.
Ну, опять же, я думала, что оторванность от земных каких-то материальных вещей.
Нет. Они могут также быть погружены в свои дела какие-то, да. Абхазцы живут много.
Даже по 300 лет и раньше, когда жили.
Вилкабамба есть такое племя, которое живет в Южной Америке, много живет. Хунзы живут много. Хунзы это в Пакистане, в Среднегорье Гималаев. То есть они там 80 лет детей зачинают еще как бы. Ну, все начинается 80 лет, расцвет у хунзов.
Ну, еще на Кавказ, наверное.
На Кавказ, да. Ну, как бы, в принципе, любая атмосфера хороша, а зависит от того, какая конституция у человека, да. Допустим, естественно, у человека, если питы больше огня, Ему нужны горы.
Почему я тут
оттягиваюсь? Если у человека вата доминирует, да, к примеру, много, ну, человек напряжен, ему нужна соленая влажность, ему на море будет тянуть. Человек не расслабится, вата же это нервная система. Он трудно тут ему расслабиться. Ему надо соль, допустим, и влага, потому что он сухой по природе. И он приезжает на море, бамс, и все, и спит потом, 12 часов поспал, что было со мной вообще, как я жил вообще. Но это для ваты, доши, если с позиции аюрведы говорить. Горы, море, это вата, пита. А кому-то капхи, допустим, капхи, если человек хочет сбросить вес, к примеру. В Узбекистан надо ехать. Жара и сухость. Самый сухой воздух – это в Египте. Считается в мире. Там вообще такой. То есть приехал, там тебе столько вылезло сразу из тела, сбросил там килограмм 20 за пару дней. Приехал, тебя не узнали. И выгнали из дома.
А вот про Бога, да, вопрос. У нас жизни во Вселенной материальные есть ниже настоящие, есть чуть повыше, миллиарды. Ну, как сказать, если Бог один, он даже, может, и не знает о существовании там нас настолько
огромных. Ну, Бог знает все.
Или он все знает?
Все знает. Он находится в сердце нашем, находится в каждом атоме. Да, поэтому люди обращаются к нему не потому, что Бога не знают, да, в молитвах порой, а просто хотят с ним как-то поконтактировать. А вообще люди, если понимают Бога и обращаются к Богу и думают, что Господь что-то не знает, это значит недостаток знаний. Бог знает все, всеведущий. Не так, что я пришел, там, о, Господь, у меня тут зарплату срезали, помоги. Как будто Господь не знает, что у него. Он сам это и сделал-то, Господь. Он срезал зарплату, как бы. Чтоб ты на дачу поехал, свежим воздухом подышал. То есть, в принципе, у людей это проблема, мания какая-то. Столько земли вообще, столько. Можно просто участок взял, надел какой-то вот в области, посадил картошки, моркошки, выкопал это все, забил погребочку, сделал каминчик, и зимой отдыхаешь просто. Нет, надо вот эти искусственные вещи все кушать, искусственным воздухом дышать и как бы жить в этой клетушке 5/6. И считать себя за счет вот этого гаджета успешным человеком. Дурдом. На каникулах. Ну ладно.
Нереальные желания все равно столько вообще.
Да, и кажется, что они выполнятся. Конечно. Так а наряжаться надо. И всем надо, и мужикам, и всем наряжаться надо. Но надо знать, как наряжаться. Потому что если наряжаешь уже, а тут все уже как бы, то как бы лучше вот это, чтобы было нормально. Ну, плюс к этому наряжаться надо. Безусловно. Вообще, вот то, что мы сейчас наряжаемся, это по сути не наряжается. Если посмотреть, как в ведической культуре люди наряжались, боже мой.
Материалисты.
Материалисты вообще. Там залезет какая-нибудь женщина в этот индийский вагон. У нее там на каждом пальце ноги там золотое кольцо, думаешь, блин. Она вот с каким-то снопом едет. Счастливая такая. Рожа красная. С серпом, со снопом. С крюшками какими-нибудь, на каждом пальце ноги кольцо золотое. Там если деревенские праздники, там женщины наряжаются, ну, шелковая шелка, там посчитаешь, сколько этого шелка надето. Разные там краски, ретушь там, боже мой.
Так славянские женщины тоже должны были переодеваться переодеваться через 3 часа. То есть 3 часа пошло, а
нормально. Это для мужиков тоже нормально.
Это штука, надо 3 дня.
Ведическая традиция говорит, нам же нужно 3 раза принимать полное омовение.
Нет, через 3 часа.
А тут через 3, ну?
Через 3 часа полностью меня же.
А у нас когда тут переодеваться, пока в метро доедешь там в Москве? Там не то, что как бы переодеваться. Там уж сил нет переодеваться, там, не то, что там переодеться. Ну такая жизнь. Сами такую жизнь придумали. И думаем, что все хорошо. Спасибо большое.